В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для ответов на трудные вопросы о христианской вере. Если у вас есть такой трудный вопрос, то добро пожаловать. Любой наш слушатель, христианин или приверженец любой другой веры, или атеист, или агностик, кто угодно, может прислать свой вопрос, и мы постараемся на него ответить. На такой трудный вопрос, который, возможно, мешает вам уверовать, как-то подрывает в ваших глазах достоверность христианства, добро пожаловать. И эти вопросы можно присылать по-разному. Проще всего, наверное, присылать их через наш сайт theos.fm, и там будет, вы найдете на сайте такую полоску «Вопрос в студию». И там «Слушать эфир», там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, можно прислать мне сообщение напрямую на мой почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru ask@sergeysobachkalist.ru. И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же самый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. И там письмо пролежит до следующего эфира. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. Но я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые нас поддерживают. Мы живем, мы выходим в эфир, мы работаем благодаря тому, что наши слушатели посылают нам 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей для того, чтобы мы продолжали работать. Это можно сделать, вы увидите на нашем сайте такую большую красивую кнопку theos.fm, или вы можете, если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа. Первое сообщение, которое вам выдастся, оно будет, первая ссылка будет вести на страничку моей передачи, и там вы увидите, как меня поддержать. Итак, переходим к вопросам. Александр спрашивает: если наука победит смерть, неважно какими способами, изменит код клетки, научится помещать сознание в цифру, освоит крионику или еще что-то, это как-то повлияет на христианство и веру в душу? И останется ли необходимость в Боге? Ну, тут, понимаете, когда мы говорим о необходимости в Боге, мы исходим из атеистической, в общем-то, предустановки, когда люди исходят из того, что Бога никакого, конечно же, нет, никогда не было. Но существует религия как явление, и это явление, оно нуждается в объяснении, почему люди верят в Бога, которого нет, почему это явление сохраняет такую устойчивость, почему где-то с конца XVIII века постоянно предрекают исчезновение религии, она все никак не исчезает. И люди приискивают тогда этому какие-то объяснения на психологическом уровне. Вот у людей есть психологическая потребность в вере, потому что эта вера помогает им справиться с ужасом перед смертью. Люди осознают, что они смертные, что этот мир хрупок, что они могут в любой момент умереть, что они страдают. И вот им, чтобы как-то с этим справиться на психологическом уровне, нужна религия, по крайней мере, некоторым, кто-то обходится. Это, знаете, я помню, я видел карикатуру давно-давно, какая-то африканская деревня, в деревню приходят такие белые в аккуратных костюмчиках и говорят: мы, миссионеры-атеисты, мы пришли возвестить вам, что вы живете, что вы будете бессмысленно страдать, а потом навсегда умрете. Вот поскольку людям не хочется бессмысленно страдать и навсегда умереть, им хочется, чтобы в их страданиях был смысл, а за смертью была надежда новой жизни, люди себе создают вот религию. А если людям дать, там, избавить их от страданий, сделать такую комфортную жизнь здесь на земле, чтобы их ничего не болело, и обеспечить их бессмертием, то у них эта психологическая потребность пропадет, Вернее, она будет удовлетворена другим образом, соответственно, с религией и верой в Бога будет покончено. Но это предполагает, прежде всего, атеистическую такую подразумеваемость, что Бога нет, а религия – это такой вот психологический чисто феномен, который связан с определенными психологическими потребностями человека. И поэтому вопрос не в том, скажем так, не в наших психологических причинах, по которым мы верим в Бога, а в том, существует ли Бог на самом деле, какова природа реальности. В Бога следует верить не потому, что Он решает наши психологические проблемы, а потому, что это истина, потому что Бог существует на самом деле, наш мир на самом деле сотворен Богом, и Христос на самом деле воскрес из мертвых. Мы можем это знать, Бог дает нам об этом достаточно свидетельств. Что касается победы науки над смертью, ну, вот что интересно, у человека есть потребность в жизни вечной и блаженной, и люди, которые не имеют веры в Бога, они верят в то, что эту жизнь вечную и блаженную им как-то обеспечит наука. И что тут можно сказать? Что наука, прежде всего медицина, она, конечно, принесла много благодеяний, и мы сейчас живем гораздо дольше, чем наши еще относительно недавние предки. У нас продолжительность жизни намного выше. И мы живем в целом намного комфортнее. Религия исчезла от этого. Вот я этого не заметил. Она не исчезла, люди продолжают искать Бога, потому что даже существенное увеличение продолжительности жизни ничего не меняет в том факте, что мы люди смертные. Вот если человек в средние века жил до 50 лет и умирал, все эти 50 лет он тяжело очень работал, плохо питался, и он нуждался в Боге, то сейчас человек живет там до 80 лет, питается гораздо лучше, но и что, он все равно умирает. Все равно он же не может уйти от этого момента, когда он осознает, что ему неизбежно предстоит смерть. Наука может продлить человеческую жизнь, может быть, она ее еще продлит. Может быть, мы уперлись или упремся в ближайшее время в потолок. Трудно сказать. Но наука ничего не может сделать с фундаментальным фактом нашей смертности. Что касается так называемого трансгуманизма, то, возможно, трансгуманизм – это действительно одна из наиболее активных альтернатив христианской вере. Это такая вера в блаженное бессмертие, которое вам действительно обеспечит технологии. И у трансгуманизма есть, как вам сказать, ну, прежде всего, это религия. То есть это не что-то такое, что может опереться на какие-то научные перспективы. Есть, собственно, ученые, которые рассматривают эти перспективы и говорят, да нет, у нас жить в эту пору прекрасную всяко не придется ни мне, ни тебе. Никаких подходов к тому, как можно было бы пересадить сознание в компьютер, или как можно было бы сохранить человека замороженным, чтобы он потом его можно было воскресить, пока непонятно, как это сделать. И это носит характер чистой фантастики. Чистая, это чистая фантастика. Да, есть у нас фирма Криорус, она есть в России, есть аналогичные фирмы где-то в Америке, что если вы заплатите 4 миллиона вас рублей, значит, вас заморозят в жидком азоте, и в жидком азоте вы будете лежать до момента, когда, предположительно, наука будущего сможет вас восстановить. Но, опять-таки, ученые, специалисты, они говорят, нет, так не получится. При замораживании повреждаются ткани необратимым образом, в том числе ткани мозга. И, конечно, мы не знаем, чего там сможет наука будущего, но пока что это просто похороны в жидком азоте, не больше. Что касается вообще поисков радикального долголетия, ну, в этом нет чего-то принципиально плохого, нет ничего плохого в том, чтобы людям жизнь продлить. Но это не меняет ничего в фундаментальном факте нашей смертности. Жизнь, которую вам продлили, ну, она все равно кончится. Другая проблема. Представим себе на уровне мысленного эксперимента. Я не думаю, что это реально, но представим себе на уровне мысленного эксперимента, хорошо, появилась технология, который обеспечивает людей бессмертием. Кто воспользуется этой технологией в первую очередь? Представители политической и финансовой элиты, в том числе теневой. Ну, например, вот какой-нибудь наркобарон, он сможет купить себе бессмертие. Какой-нибудь старший научный сотрудник – нет. Потому что это будет эксклюзивная услуга, которая сразу поделит людей на бессмертную элиту и на всех остальных. Между прочим, это очень старый фантастический сюжет. Вот был фильм «Элизиум», потом еще раньше был какой-то фильм чуть не в 70-е годы, где тоже было вот такое деление на бессмертную элиту, которая технология обеспечивала бессмертие, и поколение дикарей несчастных, которые вот где-то там внизу копошатся, они постоянно умирают. То есть появление бессмертия, оно сразу делит людей на элиту, которая себе это может купить, на всех остальных, кто себе этого купить не может. И это сразу создает огромные социальные проблемы, потому что смерть, она хотя бы всех уравнивала. Мы знаем, что какой-нибудь там, что все эти миллионеры, люди, у которых, которые могут все продать и купить, они себе не могут купить бессмертие, и перед смертью мы все равны. Если появляется технология, которая делает их бессмертными, а у кого-нибудь миллиарда, тот, тому эта технология недоступна, то возникает у нас четкое деление человечества на бессмертную элиту и на всех остальных. Другая проблема, которая обсуждается тоже в порядке мысленного эксперимента, опять-таки. Никаких реальных подвижек в деле бессмертия нету. Ну, в порядке мысленного эксперимента, что вы будете делать всю оставшуюся вечность? Что жизнь человека, она посвящена борьбе со смертью. Я читал одного философа, сейчас не вспомню его имени, я только помню, что он атеист. Он не верит в бессмертие. Но вот человеческая жизнь – это борьба со смертью. Человек пытается продолжить себя в потомках. Человек пытается прилепиться к чему-то, что долговечнее его. Ну, например, человек вкладывается в свою корпорацию родную. Он умрет, но корпорация будет жить. Или он вкладывается в партию, которая будет жить, когда он умрет. Или в нацию, в общем, в какой-то коллектив, который будет существовать после того, как он умрет. И это один из постоянных мотивов людей. Люди пытаются чего-то достичь, чтобы память хотя бы об их достижениях, она сохранялась, чтобы о них помнили. И это, то есть активность людей, она в значительной степени продиктована желанием убежать от смерти. И представить себе, что бац, человек убежал. Нет, у него над ним уже никакой смерти не висит. Он знает, что он может жить неограниченно долго. У него пропадает мотивация что-либо делать. Зачем ему теперь все? Конечно, мы можем сказать, что, ну как, вот можно получать массу удовольствия от жизни. Но на самом деле, представьте себе человека, который, ну скажем, на курорте. Вот на курорте там все очень хорошо. Там теплое море, там солнышко светит, там все замечательно. Там можно, не знаю, с аквалангом плавать, в общем, развлекаться, как ты захочешь. А через две недели там надоест. Через две недели. А человек захочет чем-то другим заняться. А представьте себе, что у человека не две недели впереди, а миллионы лет. И за этими миллионами лет последуют другие миллионы лет. Человек просто не найдет смысла во всем этом. Даже сейчас люди часто не находят смысла в своей жизни. Вот в этом коротком очень периоде люди не находят смысла, люди не находят, зачем им жить. Зачем? Чем ты наполнишь эту свою вечность? Это, если говорить о проблеме вечной скуки, о которой часто говорят философы, чем ты будешь заниматься всю оставшуюся вечность? А тебе все надоест насмерть. Когда у человека чего-то нет, и он об этом мечтает, он думает: вот, у меня тяжелая жизнь, я каждый день хожу на работу, я как-то недоволен своей работой. Вот если бы у меня было 10 миллионов долларов, я бы на них поехал бы куда-нибудь там в какое-нибудь чудесное курортное место, купил бы там себе виллу, каждый день хотел бы просто в море купался, не делал бы ничего, получал бы удовольствие от жизни. А если бы ему все это дать, то ему бы все это надоело через месяц. через месяц. Богатым тоже скучно. И вот дайте человеку миллионы, миллионы, миллионы лет. Он же взвоет. Ему нечем будет заполнить эти миллионы лет. В христианской картине мира вечность состоит в вечном общении с Богом. И вечность — это не просто бесконечно длительная жизнь, это жизнь качественно другая. Это жизнь, которая наполнена Богом, и это жизнь, в которой мы исцелены от нашего греха. А, собственно, скука — это одно из проявлений греха. Когда у меня нет стремления служить, у меня нет стремления благодарить, и я сижу замкнутый на себя в своем эгоизме, я переживаю, а что это вот, чем мне себя развлечь? Вот вещи, которыми я мог бы себя развлечь, они быстро кончаются. Пресыщение, оно наступает даже в этой земной жизни, когда у вас все есть. Но тут же еще возникает проблема, в целом это проблема греха, потому что мы знаем, что люди здесь на земле используют свое краткое время для того, чтобы грешить, притеснять друг друга, для того, чтобы друг друга мучить и преследовать. И представьте себе, что у нас люди вроде, ну, не знаю, там, какого-нибудь товарища Сталина, они бессмертные. Вот товарищ Сталин, он прожил довольно долго, он всех своих врагов закопал, сам умер в глубокой старости, но умер, потому что все умирают люди, нельзя уйти от смерти, никому абсолютно. Какой бы ты ни был удачливый политический деятель, как бы ты ни закопал всех своих реальных, потенциальных, просто воображаемых врагов в землю, в конце концов смерть за тобой придет, это неизбежно. Но представьте себе, что люди, подобные там, Сталину или Гитлеру, или Мао Цзэдуну, или прочим великим деятелям, они бессмертны. Они вечно пребывают в том духовном и нравственном состоянии, в котором они есть. Но это, собственно, есть ад. Бессмертие, которое дано человеку, который грешник, это и есть ад. Бессмертие просто умножает на вечность все человеческие грехи. Если в нашей жизни смерть милосердно полагает предел человеческому возрастанию во зле, то у плохого человека, благодаря вот этим технологиям, будет целая вечность на то, чтобы делаться все хуже и хуже и хуже. Это будет уже готовый ад. Поэтому технологическое бессмертие, если бы оно было достижимо, я не думаю, что оно достижимо, я не думаю, что оно будет достижимо. Но если бы оно было достижимо, оно было бы ужасным бедствием и катастрофой, оно привело бы к массе бедствий для самих бессмертных, для тех, кто еще не бессмертен. И, собственно, хорошо, что этого нет тут. Иногда почитаешь просто неверующих философов, которые всерьез задаются этими вопросами, и они рисуют весьма мрачную картину, что произойдет, если вдруг появится возможность искусственного бессмертия. Что касается возможности продления жизни, преодоления болезни, то все это хорошо, это, в этом нет ничего неправильного, на здоровье. Пусть продляют, пусть борются с болезнями. Другое дело, что это в целом хорошее благородное дело ничего не меняет в нашей фундаментальной смертности. Мы неизбежно умираем, и, ну вот, не знаю, мне там 54 года, и в средние века я был бы уже аксакалом и ископаемым. Я вообще считался бы глубочайшим стариком, который удивительно, как вообще дожил до этого времени. Современная наука, современная медицина сделала так, что у меня еще лет 30. И это очень хорошо, я за это благодарен. Но по прошествии этих 30 лет я все равно умру. Если наука мне добавит там еще 20 лет, тоже большое спасибо. Но это ничего не поменяет в том фундаментальном факте, что мы все смертны. Но я бы еще раз, конечно, подчеркнул, что мы верим не для того, чтобы, не для того, чтобы избавиться от страха смерти. Мы верим, потому что это истина. Бог существует, Христос воскрес из мертвых. мы верим не ради наших психологических потребностей, а ради истины. Так, Ангелина спрашивает. Встретил вот такое мнение библеиста Михаила Селезнева насчет метафоричности апофатики в Библии. Небо – это метафора, но метафора чего? Мы как-то не задумываемся над этим, хотя вроде бы «Отче наш» – главная христианская молитва. Небо – это место, где хорошо и красиво, такие обороты свойственны всем европейским языкам, как небесное блаженство, небесная красота. Но небо – это место, которого на самом деле нет. А в этой перспективе, которая абсолютно непредставима, например, во времена написания псалмов и Нового Завета, «Отче наш» есть апофеоз апофатизма. «Отец наш, пребывающий в месте, которого на самом деле нет». Это перекликается с некоторым образом с мистикой апофатизма, например, у Дионисия Ареопагита. Возник вопрос, как нам надо мыслить небо в молитве «Отче наш»? Где на самом деле пребывает Отец, которого мы молимся? В целом, как мыслить Бога, учитывая апофатику? Не могу понять слова Дионисия Ареопагита. Бог не живет и не является жизнью, он не является ни бытием, ни вечностью, ни временем. Он не относится к числу того, что не существует, но не относится к числу того, что существует. Ну, что касается слов Дионисия Ареопагита, то я их так же не понимаю, как и вы. И вообще говоря, в творениях мистиков в них очень сложно понять, о чем речь идет, особенно учитывая то, что это другая культура, это другой язык, и это другой совершенно контекст. То есть, что они имели в виду, это очень сложно понять. Потому что иногда люди берут там цитаты из святых отцов, начинают их размахивать. Надо долго выяснять, а что эта цитата значила в контексте, а с кем святой отец вел полемику, что он хотел этим сказать. И вот эта цитата мне просто не очень понятна. Что касается неба, конечно, небо как, значит, купол над нашими головами, который на самом деле образован атмосферой, что там дальше мы знаем, космическое пространство, и небо как место обитания Бога, это разные небеса, просто Священное Писание использует образ неба, которая простирается над всеми нами, как наиболее подходящий в тварном мире образ для того, чтобы нам сказать о Боге. Мы не можем себе представить место пребывания Бога, мы не можем это... Ну как, у нас все представления, они связаны с нашим опытом. Мы можем себе представить что-то, что является... Что мы либо пережили, что мы либо видели, либо мы можем это скомбинировать из элементов нашего опыта. У нас нет непосредственного опыта соприкосновения с Богом. Может, у каких-то великих мистиков нет. Есть, но у большинства из нас нет. И мы просто не обязаны ничего представлять. Мы должны просто помышлять о том, что Бог есть наш Отец. Бог сотворил небо и землю. Бог сотворил все существующее. Как себе это воображать, ничего себе при этом не нужно. И... В свое время, когда мы там окажемся, мы его там увидим. Почему в непорочном зачатии Господа Иисуса Христа участвовал Бог Дух Святой, а не Бог Сын, ведь воплощался именно Сын, именно Бог Сын? Ну, деяния Троицы, они являются, так сказать, согласованными. Мы не можем сказать, что не участвовали другие лица Троицы, но прежде всего потому, что Святой Дух – это тот, кто созидает творение, тот, кто его поддерживает в бытии. Святитель Паисий Святогорий в одном из своих высказываний упоминал, что комфорт вредит нашей душе. Получается, что людям нельзя жить в роскошном жилье, роскошно одеваться, кушать дорогую пищу, или неправильно я это понял. Помогите разобраться. Ну, смотрите, смотря о каком уровне комфорта идет речь. Есть комфорт, есть роскошь. Роскошь – это когда человек покупает себе что-то, что ему не нужно, на самом деле. Вот я помню видео, как-то мне попался на глаза репортаж, поймали какого-то, значит, сотрудника полиции, который, значит, впал в коррупцию, и какое-то время он там процветал, но вот его поймали в итоге, и он, в частности, себе сделал золотой унитаз. Ну вот, денег было некуда девать, сделал себе золотой унитаз. Я понимаю, что это вот, ну, глупость ужасная. Золотой унитаз, выполняя свои функции, ничуть не лучше, чем обычный. ну вот человеку нужна роскошь. Вот такого рода роскошь, она, конечно же, является глупостью, грехом и вредит душе. Что касается комфорта в смысле поддержания, ну, того, чтобы вы были в тепле и сыты, это не является чем-то плохим. Не нужно, понимаете, вот не нужно стремиться к роскоши как к чему-то, что превышает наши потребности. Мы должны остановиться на том, что нам действительно нужно. На том, что действительно поддерживает нашу жизнь. Вот стремиться к роскоши, конечно, не нужно. Что касается комфорта, как, знаете, такого бытового комфорта, в смысле тебе тепло, и ты нормально одет и сыт, я как-то не очень понимаю, в чем тут, собственно, был бы грех. Если человек будет физически страдать, он будет думать о своих страданиях, он будет на этом сосредоточен. Ну, не знаю, вообще говоря, я не аскет, не мистик, у меня нет такого мистического опыта, поэтому мне самому это не очень понятно, вот такое, знаете, убегание из комфорта. Чем плохо жить для себя? Ведь мы работаем для себя, едим, пьем, одеваемся тоже для себя, а не чтобы кому-то угодить. Безбрачие многие люди считают эгоизмом. Большие заработки тоже. При этом можно придерживаться слов Христа. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, помогите разобраться. Понимаете, когда мы живем для себя, мы в итоге, жизнь наша становится несчастной. Потому что человек так устроен, что он должен кого-то любить, он должен жить для других. Он должен как минимум жить для ближних, для своей семьи. Там, если человек женатый, то он должен жить для своей семьи. Он обретает счастье, он обретает полноценную жизнь, когда он служит своим близким. Если человек монашествующий, то он служит, соответственно, Богу, прихожану, своей монашеской общине. Но когда мы сосредотачиваемся на себе, это делает нас несчастными в итоге. То есть такой человек так парадоксально устроен, что когда мы ищем счастье себе, когда мы сосредоточены на себе, мы делаемся несчастными. Вот когда человек живет для себя, говорит, поживу я для себя, ну, ему самому от этого становится плохо. Его жизнь становится одинокой, потерянной и бессмысленной. Мы живем, когда мы заботимся о других людях, когда мы стараемся восполнить их нужды, когда мы служим ближним и Богу. Когда я пытаюсь жить для себя, ну, это именно мне же будет от этого плохо, потому что человек так для этого не предназначен. Что касается того, что безбрачие считают эгоизмом, ну, у людей разные призвания в жизни. Если человек призван к монашеству, то к монашеству, но в любом случае жизнь монаха – это не жизнь человека, от которого все отстаньте, это жизнь человека, который служит Богу и ближним, и монашеская жизнь, она не является легкой, не является комфортной. Степан, вопросов к боговерам нет, есть просьба, позовите сюда всех ваших богов, и я сам их расспрошу о нужности и правильности боговерия без этих ваших писанины и болтовни. Ну, вы всегда можете призвать Бога, просто обратитесь к Нему напрямую. Если у вас есть вопросы именно к Нему, а не ко мне, то вы можете поставить эти вопросы напрямую к Нему. Илья, как человек верующий, я, безусловно, верю в то, что Иисус Христос ходил по воде, но все-таки, как человек разумный, я думаю, что это было зимой, Он ходил по льду. Ну, если бы он ходил по льду, то это бы не воспринималось никем в качестве чуда. Между тем, мы видим, что апостолы реагируют на это именно с большой, знаете, они шокированы, они поражены, они удивлены. То есть происходит что-то крайне необычное. Поэтому я думаю, что Господь все-таки именно шел по воде. И относительно... Может ли в это верить человек разумный? Так если мы верим в бытие Бога, который сотворил небо и землю, и то, что Бог воплотился в Иисусе Христе, то вряд ли есть что-то неразумное в том, чтобы верить в то, что Он мог творить чудеса, и мог, в частности, ходить по воде. Отчего бы Ему не ходить? Мы, христианская вера, она стоит на факте воскресения Иисуса Христа из мертвых. И вот воскресение из мертвых – это такое грандиозное, сверхъестественное вмешательство Бога. Естественно, это не может произойти само собой. Это не происходит в нормальных условиях. И раз имело место такое сверхъестественное вмешательство Бога, как воскресение, у нас нет оснований оспаривать возможность других его сверхъестественных вмешательств, в частности, хождений по воде. Ну вот как-то я читал интервью очень известного американского генетика Фрэнсиса Коллинза. Он был директором проекта расшифровки генома человека, он директор Национального института здоровья. То есть он такой топовый ученый, он при этом христианин. И у него периодически спрашивают корреспонденты, ну как так, вот такой великий ученый, что же это, вы в Бога верите? Он говорит, да, я верю в Бога. И в чудеса верите? Да, я верю в чудеса. А как вот так? Ну, говорит, ну как же, вот если я верю в то, что Бог создал этот мир, Бог его упорядочил определенным образом, почему бы мне не верить в то, что Бог может вмешиваться в события этого мира, когда это нужно для того, чтобы творить чудеса? То есть, вообще говоря, у нас нет оснований сомневаться в том, что Бог может творить чудеса и творил их в евангельской истории. То есть, если мы не придерживаемся такого догматического материализма, у нас нет оснований сомневаться в том, что Господь мог творить чудеса, чего бы, собственно, и нет. В чем разница между монахом и иноком? Ну, это, собственно, синонимы. Это слово, которое может использоваться взаимозаменяемо. То есть иноки и монахи — это синонимы. Иван пишет: у материалистов существует наука синергетика. Если коротко, это порядок, рожденный из хаоса. Они объясняют абсолютно все, и рождение Вселенной, эволюции сознания. Знакомы ли с этим направлением и с его опровержением? Ну, я не смотрел подробно, но... Понимаете, в чем дело? Относительно порядка, рожденного из хаоса, так порядок уже присутствует в мироздании, до того, как в нем что-то происходит. Мы говорим о законах природы. Мы говорим о том, что Вселенная упорядочена определенным образом. Сами занятия наукой возможны только потому, что Вселенная обладает математической структурой. Для того, чтобы выстраивать какие бы то ни было научные теории, мы уже должны исходить из уверенности, что Вселенная рационально упорядочена, что Вселенная имеет математическую структуру, мы ее можем открыть, она постижима для нашего разума. То есть порядок, он не возникает из хаоса, порядок, он существует до всего. Вселенная должна быть упорядочена определенным образом для того, чтобы мы могли вообще ее исследовать. Ну, это то, что я бы сказал, но вот подробно я про синергетику не знаю. Что означает слово «спас» в названии праздника «Медовый спас»? Ну, слово «спас» — это, конечно, означает «спаситель». И когда люди говорят о «медовом спасе», «яблочном спасе», ну, это скорее такие народные, не церковные названия. Это не то, как церковь учит. У церкви нет учения о «медовом спасе». Это народные названия тех или иных праздников. Существует ли полное письменное изложение догматов православной церкви? Ну да, конечно, существует. Собственно, учебники догматического богословия. Вы можете набрать православное догматическое богословие, и вы, скорее всего, окажетесь на портале Азбука Веры, где все эти учебники лежат. Что означают 3-й, 9-й и 40-й день после смерти человека? Это дни, в которые по традиции совершается особенно усердная молитва о его упокоении. И так сложилось в церкви. Как это связано с загробным путешествием самого человека, ну, нам сложно понять, потому что у нас нет как-то информации прямо оттуда. Но это помогает, по крайней мере, структурировать наше собственное поведение, нашу молитву об усопшем и наше проживание этой потери. Поэтому, конечно, в этом обычае есть свой смысл, и ему имеет смысл следовать, но мы не знаем, что конкретно происходит в это время с душой усопшего и как вообще понятие времени отражается на той стороне. Александр, что раньше было фантастикой, сейчас реально. Панчин недавно заверял, что смерть клетки смогут предотвратить, ученые работают. Ну, как вам сказать, мы электричеством посеем и пожнем. Конечно же, есть вера в то, что наука нас приведет к жизни вечной и блаженной. Это вера. И я не думаю, что эта вера, она обоснована. Наука продлевает жизнь людям, за это большое спасибо. Это серьезное благодеяние, но наука ничего не меняет в реальности нашей фундаментальной смертности. Конечно, человек, люди делают себе из науки предмет религиозного упования. Вот наука в отсутствие Бога, она как-то даст нам жизнь вечную и блаженную. Она как-то нас избавит от смерти. Но это именно вера. Человек нуждается в надежде. Когда у него нет надежды на Бога, он ищет себе какие-то другие надежды на инопланетян, на науку, на еще чего-нибудь. Но я не думаю, что вот наука в состоянии оправдать возлагаемые на нее надежды. И, собственно, знаете, я когда писал статью про трансгуманизм, я читал, собственно, реакции ученых академических, и вот академические ученые, они как раз воздерживаются от обещаний жизни вечной и блаженной. И они относятся к практикам типа крионики достаточно холодно. Извините за такую невольную игру слов. Что нужно для того, чтобы креститься? Вера, намерение, и нужно прийти в храм, где есть оглашение, то есть подготовка к крещению. И на эти огласительные курсы записаться. Что вот сейчас, и это очень хорошо и правильно, сделано так, что для того, чтобы креститься, нужно пройти какую-то подготовку, и вот нужно на эту подготовку, на это оглашение записаться. Когда наука победит смерть, и человеку надоест жить, он сможет ее прервать, по крайней мере, это реальнее, чем воскрешение миллиардов трупов на какие-то суды. Как вообще можно в это верить? Ну, у нас есть основания верить в Бога, который создал небо и землю, который создал все существующее, который создал всю эту огромную вселенную. И для того, кто создал вселенную, не будет технической проблемы в том, чтобы воскресить миллиарды умерших. То есть технической проблемы для Бога не будет, чтобы нас воскресить. Ну, что касается того, что наука победит смерть, ну, это символ веры. И это символ веры, который, насколько я знаю, многими учеными не разделяется. Потому что такой, знаете, науковерческий энтузиазм, что наука нас спасет от всех, от смерти, и даст нам жизнь вечную и блаженную. И, собственно, то, что говорят ученые, ну, это две большие разницы. Понимаете, я исследовал этот вопрос, я смотрел, есть так называемые технокульты, где люди верят в то, что бессмертие можно обрести какими-то техническими мерами. Есть ученые, которые на эти технокульты смотрят, ну, именно как на культы. Говорят, нет, вот серьезная наука этим не занимается. Серьезная наука отдает себе отчет в ограниченности своих возможностей и понимает, что, ну вот не можно отдать человеку бессмертие. За бессмертием это кому-то еще. Наука может многое, наука может, да, она огромный вклад внесла в медицину. Совершенно замечательные люди делают там бионические протезы, которые помогают людям, которые потеряли конечности, жить практически полноценной жизнью. Есть очень интересные исследования, как слепым людям наладили там, сигнал как-то транслируют прямо в мозг с камер, такой вот искусственный глаз, что тоже очень хорошо, это может, хорошее доброе дело, это может улучшить жизнь людей, которые страдают различными болезнями или увечьями, но это ничего не меняет в том факте, что человек фундаментально смертен. Можно продлить человеку жизнь, Но человек фундаментально смертен, и человек потерян в том плане, что он лишен цели, смысла своей жизни, потому что, ну а что будет, если там, вам дать бессмертие? Через какое-то время вам надоест, потому что чем вы это бессмертие заполните? Так, вот еще, так, еще одно сообщение. Так, а почему нельзя ожидать вечного спасения от инопланетян? Наверняка они у себя уже победили смерть. Ну, потому что инопланетяне — это чисто литературные персонажи. То есть инопланетяне — это по существу языческие боги. Вот у нас нет никаких научных свидетельств об инопланетянах. Недавно вот предъявляли в парламенте Мексики мумии инопланетян, которые в очередной раз оказались подделкой. И как признают, например, ученые из программы «Сети», такая программа поисков внеземной жизни, они там обшаривают Вселенную в поисках признаков разумной жизни, каких-то радиосигналов, но они признают, что пока ничего не нашли. То есть в этом отношении они серьезные и честные ученые, они фантазии не фантазируют, ну, нет, значит, нет. А так инопланетяне — это просто такая разновидность языческих богов. И уфология — это такая, собственно, разновидность религии, когда люди верят в то, что есть некие могущественные, прекрасные существа, которые обитают где-то в глубинах неба и с которыми можно, в принципе, там, выйти на контакт. При этом они, как полагается языческим богам, они не превосходят нас в нравственном отношении, они собачатся между собой, они далеко не всегда добры к людям, но, в принципе, можно как-то с ними законтачить, там, что-то с них получить. То есть вот разговоры об инопланетянах, они носят характер чисто языческой такой религии, потому что абсолютно никаких признаков того, что существуют какие-то инопланетяне, что им посещают Землю, нету. То есть вот все, что мы о них знаем, является либо подделкой, либо фантазией. Ну и фантазии довольно скудные на самом деле. Я, собственно, читал эти материалы уфологические, что люди говорят, что вот там, знаете, инопланетян, их там несколько разных видов. Есть такие ящеры, есть такие, значит, довольно неприятного вида коротышки, а есть, наоборот, такие нордики, которые голливудского вида блондины. И, ну, все это выглядит, знаете, как не очень хорошая научная фантастика. Научная фантастика бывает гораздо более живой, там гораздо больше полет фантазии, а тут что-то, ну, довольно скудное. Поэтому все инопланетяне, которые у нас есть, это литературные персонажи. И поэтому возлагать какие-то упования на них тут было бы совсем странно, потому что у нас их просто, ну, вообще нету ни в каком виде. Так. Угу. Для того, чтобы обрести прощение, нужно покаяться. Перед кем каяться? Перед попами. Так, длинное довольно сообщение. Значит, ну, в общем, покаяться значит сделаться покорным церковником, попам. И вот человека это удручает. На самом деле нет, конечно. Покаяться — это значит покаяться перед Богом. И покаяние означает, что владыка, хозяин вашей жизни — теперь Бог. Не вы сами и не другие люди. Покаяние освобождает вас от подчинения другим людям. Вернее, как, скажем так, высшим авторитетом в вашей жизни является Бог. Не тот или иной лидер, не тот или иной священник, не тот или иной иерарх. Покаяние устанавливает связь между вами и Богом непосредственно. То есть вы, наоборот, оказываетесь на прямой связи с высшей властью, с высшим авторитетом во Вселенной. Это значит, что вы не подчинены каким-то земным авторитетам. Я понимаю, что атеистическая критика христианства, она часто говорит о том, что вера — это не способ там покориться Богу, это средство, при помощи которого люди вас тут покоряют от имени Бога, вами командуют от имени Бога. Это так не работает в реальности. В реальности мы увидели там, в 20 веке абсолютно нерелигиозные или даже антирелигиозные режимы, которые людьми манипулировали вообще в лучшем виде. Самые тяжелые случаи манипуляции и подчинения, они как раз были в атеистических режимах. И вера — это то, что сохраняет человека независимым, то, что дает ему независимую точку отсчета. И, конечно же, верующий человек, он совершенно, понимаете, отношение верующего и священника — это не отношение там, верующего и гуру. Просто священник — это человек, который наделен особой миссией внутри церкви и наделен особой благодатной помощью Божией для этой миссии. Он не является лично непогрешимым, но, знаете, вот когда мы чему-то учимся, нам нужен учитель. Вот в какой-то другой области жизни я хочу научиться, и мне нужен учитель, и этот учитель, он не является лично непогрешимым. Допустим, мне нужен инструктор по альпинизму, и этот инструктор может не являться лично непогрешимым. Но если я хочу научиться восхождению в горы, я должен общаться с этим инструктором. Вот священник не является гуру, он является живым человеком. Священники могут расходиться во мнениях, они могут довольно разные вещи говорить, когда речь идет о каких-то недогматических вопросах. И покаяние приводит нас в послушание не священникам как таковым, а Богу. И вот когда Бог оказывается у нас на первом месте, когда мы ищем Его расположение, когда мы желаем Ему повиноваться, мы научаемся тому, что нам следует делать. Но покаяние — это не покорство тем или иным людям, это покорство именно Богу. Почему Бог не может всех просто пустить в рай, если Он всех так сильно любит? По очень простой причине, потому что если людей пустить в рай, они там устроят ад. Вот мы знаем, что люди устраивают ад на земле. Устраивают систематически, устраивают прямо сейчас. И если просто дать этим людям вечность в том виде, в каком они есть, они устроят в этой вечности ад, ничего они там другого не устроят. Поэтому для того, чтобы ввести человека в рай, его нужно глубоко переделать. Его нужно примирить с Богом. Ему нужно дать новое сердце. Его нужно сделать из адского райским существом. Потому что человека непреображенного, его запускать в рай довольно бессмысленно, потому что он весь свой ад принесет с собой. И поэтому не будет никакого рая. Для того, чтобы был рай, нужно, чтобы человек глубочайшим образом изменился, и эти изменения начинаются с того, что он примиряется с Богом, принимает его прощение, и Бог меняет его жизнь, как мы читаем это в Священном Писании. Поэтому невозможно нераскаянного грешника запустить в рай, потому что он принесет ад с собой. Ад — это то, что у него внутри. Но я вижу, время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваше присутствие, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.